Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер 9. Творчество Чехова 1891-1898 году. Своеобразие творчества зрелого Чехова состоит в том, что писателя интересует человек во всей совокупности его индивидуальных качеств. Человек не как представитель какой-то общественной группы, не как типичное явление, а как личность. Это было важно не только для Чехова, как писателя, но и для всей русской литературы. Это обозначало финал целой литературной эпохи. Классический русский реализм исходил из социальной обусловленности всех человеческих проявлений. Каждый роман Тургенева, например, выбирает в качестве главного героя деятеля какой-то конкретной эпохи. 40-х, 60-х или 70-х годов. Дворянина-идеалиста, разночинца-нигилиста, народника-революционера. В таких героях обычно все сформировано средой, а не люди своего времени. Читатель оценивает не столько личные качества героев, сколько определенное социальное явление, стоящее за ним. У Чехова все обстоит не так. В его повестях нет какого-то общего дела или общей идеи, по отношению к которым можно судить всех героев. Для него нет таких оценок человека, как полезный, бесполезный, лишний. Герой перестает быть представителем чего-то и оценивается только как индивидуум. И поэтому Чехову интересны любые люди. Он не специализируется на каких-то одних темах, скажем, крестьянской теме, как народники, или теме изгоев общества, как ранний Короленко. Социальные характеристики героев Чехова самые разнообразные. Исследователь творчества Чехова Михаил Петрович Громов подсчитал, что чеховский мир населяет около 8500 персонажей. Это целая армия людей, как писал сам Чехов. И нельзя сказать, что какая-то социальная группа здесь доминирует. Генералов оказывается не меньше, чем солдат, промышленников столько же, сколько рабочих, помещиков почти столько же, сколько крестьян. Можно сказать, что творчество Чехова охватило всю Россию. И в возрастном отношении от детей, сборники детвора до стариков, например, «Скучные истории». В социальном отношении от бродяг в рассказе «Мечты» до высших сановников в рассказе «Неизвестного человека». В отношении образования от диких степных помещиков в рассказе «Печенек» до философов в рассказе «Черный монах». Поэтому у Чехова очень трудно выделить какую-то одну магистральную тему, особенно в позднем творчестве, когда каждый герой самоценен и почти каждый рассказ – шедевр. Но все же Чехов был писателем своего поколения, и он не проходил мимо тех тем, которые были в центре внимания русской литературы его времени. А самой распространенной темой 80-х-90-х годов оставалась тема крестьянская. И Чехов в 90-е годы пишет несколько программных произведений о крестьянах. Это повесть «Мужики» и рассказ «Новая дача». Все они связаны с тем опытом, который Чехов приобрел во время жизни в деревне. Вскоре после приезда с Сахалина он купил небольшое поместье в 70 верстах от Москвы и в 27 от города Серпухова. Вот там, в Мелехово, в одноэтажном деревянном доме, семья Чеховых прожила 6 лет. Почти с самого начала деревенской жизни, с июля 92 года, Чехов вернулся к врачебной практике. Это было связано с эпидемией холеры, которая надвигалась на центральные губернии. И Чехов в качестве санитарного участкового врача обслуживал участок 26 деревень, общей площадью около 250 квадратных километров. Кроме того, он занимался помощью крестьянам во время голода. Медицина сделала круг его общения практически безграничным. За 2 года в Мелеховском участке было принято более 1500 больных. Кроме того, Чехов участвовал во всех земских делах – постройках школ, больниц, библиотек, дорог, мостов, почтовых отделений и так далее. И потому, когда после выхода повести «Мужики» народническая критика стала обвинять Чехова в том, что он не знает русской деревни и безразличен к судьбе крестьянства, это была большая ложь. Чехов, конечно, знал деревню лучше, чем столичные критики-народники Михайловский и Скобичевский. Просто его подход к крестьянской теме был иным. Почти все писатели 70-х-90-х годов сохраняли какие-то иллюзии по отношению к крестьянству. В произведениях народников деревня представала как хранительница устоев общества. «Устои» – так назывался главный роман известного писателя-народника Николая Златовратского. В общине, которая, по мнению славянофилов и почвенников, сохранилась еще от Древней Руси, видели залог особого русского пути развития. Круговая порука, то есть коллективная ответственность крестьян друг за друга при уплате податей, налогов, совместное пользование землей – все это напоминало социалистическое устройство общества. И потому возникала надежда, что Россия сумеет перейти к социализму, минуя тяжелую стадию первоначального накопления капитала. В той или иной мере к этому склонялись и Герцен, и народники, и Достоевский. Кроме того, почти все видели в крестьянине человека особой нравственности, особой соборной веры, и противопоставляли эту веру разлагающему влиянию города. Этому не чужды были писатели, изображавшие деревенскую жизнь в самых мрачных тонах. Так народная драма Толстого «Власть тьмы» 1886 года рисует полный упадок, невежество, власть денег, забвение старых обычаев, жадность, ведущую к преступлениям. Главный герой Никита убивает своего незаконного новорожденного ребенка. Но у Толстого не стоит земля без праведника. В той же пьесе есть крестьянин-правдоискатель Аким, отец Никиты, который наставляет сына. А сам Никита в финале принародно кается в совершенных преступлениях. У Чехова все обстоит иначе. Никаких иллюзий по отношению к крестьянам у него нет. Вся повесть «Мужики» 1897 года построена на изображении полного обнищания и деградации, беспросветности деревенской жизни. Чехов усиливает эффект тем, что все происходящее показывается через восприятие городских жителей. Главный герой повести – Николай Чекильдеев. Выходец из деревни, но прожил всю жизнь в городе, работая официантом в роскошном ресторане «Славянский базар». Он заболел, не смог больше работать и вынужден был вернуться с женой и дочерью в родную деревню Жуково, к родителям. Уже в первой сцене Чехов сразу вводит и героев, и читателей в курс дела относительно обстоятельств этой жизни. Цитата. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным. Теперь же, войдя в избу, он даже испугался. Так было темно, тесно и нечисто. Сколько мух. В переднем углу возле икон были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги. Это вместо картин. Бедность, бедность. Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет 8, белоголовая, немытая, равнодушная. Она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась рогач белая кошка. «Кис, кис», — поманила ее Саша, — «кис». «Она у нас не слышит», — сказала девочка, — «оглохла». «Отчего? Так побили». Это одна сторона деревенской жизни, которая будет потом постоянно конкретизироваться в повести. Беспросветная нищета. Впоследствии читатель узнает, что своего хлеба крестьянам хватает только до Рождества, что никакой общины, которая могла бы позаботиться о слабых, нет и в помине. Каждый платит за себя недоимки, долг по налогам в казну. А если нечем платить, то становой пристав или староста забирают последнее. Работников в семье Чекильдеевых практически нет. Старики уже не могут работать, а мужики беспробудно пьют. Разговоры идут только о нужде и болезнях. И как выбраться из этой нужды, непонятно. Так живет не только семья Чекильдеевых, но и вся деревня. Другая сторона той же жизни – полное одичание. Люди превращаются в нелюдей. В самом начале повести есть сцена, когда в избу является брат Николая, Кирьяк, совершенно пьяный. Он еще не вошел в избу, а уже заплакали все дети, сколько их было в избе. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь. Все молчат, пьяный даже не может говорить, издает только какие-то нечленораздельные звуки. Потом выясняется, что эта сцена обычна, она повторяется, и окружающие не видят в этом ничего особенного. Они и привыкли, и сами ничем не лучше. В повести почти нет фабулы, вся она строится на мозаике подобных эпизодов. Каждый эпизод рисует ту или иную сторону деревенской жизни, то или иное искажение человеческой природы. Отношения к людям даже в семье здесь лишены каких-либо светлых чувств. Больного Николая без конца попрекают тем, что он приехал сюда с семьей, что он не добытчик, а буза. А если умрет, то его будет не на что хоронить. Смерти крестьяне не боятся, они боятся расходов и болезней. Отношения между крестьянами соседних деревень ничем не лучше. Из Жукова люди обычно уходили в город в Лакеи, и потому у окрестных жителей Жукова уже иначе не называется, как Хамская или Халуевка. Отношение к городским – это ненависть, прежде всего потому, что городским не нравится эта жизнь. Особо подчеркивает Чехов отношение к земству, то есть к организации, которая занята реальной помощью крестьянам. Земство обвиняли во всем – и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. Очень важное отношение к религии. Как бы адресуясь к почвенникам всех мастей, Чехов показывает, что крестьяне не знают никаких молитв, даже «Отче наш». Старуха-мать Николая молится так. «Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троеручице Божьей Матери». Детей не учат молиться, ничего не говорят им о Боге. Единственное церковное правило, которое строго соблюдается, это не есть в пост мяса и не пить молока. Но это не столько проявление религиозного чувства, сколько экономия. Надежды в сущности нет, и потому крестьяне так любят вспоминать прошлые времена. Они с ностальгией вспоминают то, что было до воли, то есть до отмены крепостного права. Это время представляется им идиллическим, но идиллия получается странной. Тогда охотились с гончими, с борзыми, и во время облав мужиков поили водкой. В Москву ходили целые обозы с битой птицей для молодых господ. Злых наказывали розгами или ссылали в Тверскую вотчину, а добрых награждали. Идиллия получается не столько для крестьян, сколько для их господ, но вспоминают об этом с умилением крестьяне. Это рабство, которое в крови у всех, подчеркивает Чехов. И потому он не снимает ответственности за всю эту жизнь самого крестьянина. В повести практически нет мироедов, эксплуататоров, носителей зла. Виновны оказываются сами крестьяне. Об этом говорится в финале, где звучит монолог, в котором голос Ольги, вдовы Николая, сливается с голосом самого Чехова. Цитата. «Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские школьные церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик». Конец цитаты. Но в то же время диссонансом к этим словам звучат другие. Цитата. «Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание». Конец цитаты. С одной стороны, вина самого человека, а с другой – множество обстоятельств от человека независящих. Чехов говорит о жестоких зимах, скудных урожаях, невежестве. Все это не зависит от человека. Есть объективные обстоятельства, очень часто они принимают форму случайностей. Кульминационная глава повести рисует сцену пожара, который уничтожает половину деревни. Это случайность, но от таких гибельных случайностей никто не застрахован. Чехов указывает на то, что положение человека в этом мире слишком непрочно. Любой случайный толчок может его погубить. С этой точки зрения характерно сопоставление начала и конца повести. В начале Николай случайно заболевает, а в финале, после его смерти, вдова и дочь идут по деревням просить милостыню. В мужиках не изображаются кулаки, новые богатеи. Их Чехов изобразит в написанной позже повести «Во враге» 1901 года. Нет здесь и помещиков. Однако тема отношений образованного сословия и народа оказывается для писателя очень важной. И решает эту тему Чехов очень своеобразно, через проблему некоммуникабельности. Тема отчужденности, непонимания людьми друг друга постоянно звучит у Чехова еще начиная с середины 80-х годов. И она становится главной в позднем рассказе «Новая дача» 1899 год. Сюжет рассказа очень прост. Возле деревни Обручановой строили мост через реку. Строителю моста, инженеру Кучерову и его жене Елене Ивановне понравилась красивая местность. Зеленая долина с деревушками, церквами, стадами. И они решили построить здесь дачу. Выстроили двухэтажный дом с флюгером, посадили парк и решили жить в свое удовольствие. Сам инженер человек добродушный, легкий, готовый всем помогать. Жена его тоже, тем более, что в молодости она служила в гувернантках и знает, что такое бедность. Теперь она стремится всячески помогать крестьянам, занимается благотворительностью. Но крестьяне с первого взгляда новых дачников возненавидели. только за то, что те живут богато и счастливо. Крестьяне стремятся всеми силами испортить жизнь инженеру. Пускают свой скот в его сад, рубят его деревья. Специально перекопали дорогу, чтобы он ездил себе в объезд и т.п. Все это делается просто из желания навредить. Они чувствуют какую-то непонятную вековую ненависть к человеку богатому и счастливому. Подобная тема достаточно часто встречалась в русской литературе, но Чехов решает ее своеобразно. Он показывает, что между крестьянами и барином нет и не может быть никакого общего языка в самом буквальном прямом смысле. Крестьяне просто не понимают тех слов, которые говорит им инженер. Вот Кучеров, встретившись с крестьянами, призывает их жить по-соседски. «С самой ранней весны, — говорит он, — каждый день у меня в саду и в лесу бывает ваше стадо, все вытоптано. Свиньи изрыли луг, портят в огороде, в лесу пропал весь молодняк. Хорошо ли это? Разве это по-соседски? Что я сделал вам дурного, скажите Бога ради? Я и жена изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии. Мы помогаем крестьянам, как можем. Вы же за добро платите нам зло. Вы несправедливы, братцы, подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам той уже монетою». Крестьяне понимают это так. «Платить, — говорит, — надо, монетой, — говорит. Монетой не монетой, уж по гривеннику со двора надо бы собрать. Уж очень обижаем барина». В другой раз, во время такого же разговора, инженер говорит: «Я и жена относились к вам как к людям, как к равным. А вы? Да что говорить, кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать». Крестьяне опять перетолковывают. «Идем сейчас, а барин Кучеров навстречу глядит на меня и говорит: я, говорит, женой тебя презирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да срабел». Кучеровы не выдерживают такой жизни и уезжают из деревни. И этот рассказ как бы дополняет повесть «Мужики». Там речь шла о беспросветной бедности и одичании, а в «Новой даче» о полной невозможности контакта между крестьянами и интеллигенцией. Нигде ни у кого нет общего языка. Такого взгляда на крестьянскую жизнь не было ни у кого из современных Чехову писателей. В этих произведениях он предвосхитил литературу уже следующего этапа, после революции 1905 года, в частности, деревню Бунина. Другая тема, которую Чехов развивает в 90-е годы, параллельно с крестьянской, это тема русского капитализма. Капиталистическое развитие началось в России в результате реформ Александра II. Но в 60-е и 70-е годы оно шло не слишком быстро, ему препятствовал весь костный уклад русской жизни, сознание патриархального крестьянства. Поэтому для русской литературы капитализм стал одной из главных тем только в 80-е и 90-е годы. Отношение к нему у разных писателей было различным. Одни видели только хищничество, мгновенно нажитые состояния, власть денег – дальнейшее расслоение общества и разложение крестьянства. В этом сходились, например, такие во всем противоположные писатели, как Лев Толстой и Салтыков-Щедрин. Но были и те, кто полагал, что другого пути нет, что только капитализм может пробудить Россию от спячки, что надо пережить трудный период первоначального накопления. Но в обоих случаях писателей интересовал капитализм как социальное явление, и герои это явление только представляли. Позиция Чехова в этом вопросе, как и в других, была своеобразной. Его интересовали не столько общественные вопросы, сколько конкретные люди и их самосознание. Поэтому, когда Чехов обращается к этой теме, он берет явление, которое критика вновь посчитала нетипичным и маловажным. Тема капитализма звучит у Чехова во многих произведениях, но наиболее ярко она проявилась в своеобразной трилогии, в повестях «Бабье царство» 1894 года, повести «Три года» 1895 года и также в рассказе «Случай из практики» 1898 год. Во всех этих произведениях главный герой – это не купец-предприниматель, вышедший из грязи в князи, сам создавший свое дело, обладающий волей и энергией, а его наследник. Человек совершенно другого склада, обладатель случайного богатства и в то же время тонкий, развитой человек, чувствующий себя в роли богача не на своем месте. Человек не на своем месте – так можно сформулировать общую тему трилогии. Повесть «Бабье царство» – это один день и вечер из жизни владелицы крупного завода Анны Акимовны Глагольевой. Анна Акимовна выросла в семье простого рабочего, человека тихого, забитого, которого только в конце жизни приблизил к себе и сделал наследником его брат. Иван Иванович, капиталист, превративший свою фабрику в настоящий застенок и сам не получавший от своего дела никакой радости. За 3 года до смерти он смилостивился над братом, сделал его наследником и приказал нанять для племянницы Анютки гувернантку. Анна Акимовна получила образование, а после смерти дяди и отца стала единственной наследницей миллионного дела, завода, который достался ей в том самом виде, как был при дяде. С бараками, казармами для рабочих, системой штрафов, всеобщим преклонением перед хозяином и так далее. Здесь мы снова видим чеховскую ситуацию, случайный поворот судьбы, не зависящий от человека. Но в «Мужиках» видно, как случайность может искалечить жизнь человека, а в этой повести случайность возносит героиню над людьми, но при этом все равно не приносит ей счастья. В заводских делах Анна Акимовна ничего не понимает и, более того, боится завода. Цитата. «Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей». Конец цитаты. Это впечатление не случайно. Героиня понимает, что завод в том виде, как он есть, действительно уничтожает людей. Каждый день к ней являются просители, уволенные и искалеченные. Она сама говорит, что на ее заводе люди слепнут и глохнут, но поделать ничего не может. Она пытается заниматься благотворительностью, раздает огромные деньги, но это ничего не меняет. Никому помочь нельзя, и она, хозяйка, ничего изменить не может, что и понимает сама Анна Акимовна. Ей страшно жить, она не находит себе места, а все вокруг, в том числе ее знакомые, считают, что она эксплуататорша и пьет кровь рабочих. Анне Акимовне всего 26 лет. Она хочет обыкновенного человеческого счастья, а она вынуждена заниматься тем, что ей совершенно чуждо. Из хозяйки дела она превратилась в его рабыню. И она даже думает так: мне бы рабочей быть, а не хозяйкой. Уклад жизни, к которому она привыкла с детства, ей ближе, чем путь, на который случайно толкнула ее судьба. При этом «Бабье царство» – рождественская повесть. По традиции рождественские рассказы говорят об исполнении желаний. И у Чехова героине кажется, что в эти дни перед Рождеством она находит выход. У нее мелькает мысль, не выйти ли ей замуж за Пименова, старшего рабочего на заводе, человека, по-видимому, волевого, который лучше нее понимает в заводских делах и сможет снять с нее эту тяжесть. Кажется, что выход найден. В течение всех святок ее не отпускает эта мысль. Но при этом ей не приходит в голову, что Пименов человек уже не ее круга. Чехов показывает, с какими людьми должна общаться Анна Акимовна. Накануне Рождества к ней приходят гости. Адвокат Лысевич и действительный статский советник Крылин. Адвокат по ее делам ей совершенно не нужен, но тем не менее она держит его на службе и регулярно выплачивает ему жалование, потому что ей нравятся его разговоры. Это гедонист, человек, умеющий везде и во всем находить удовольствие, и уже удовольствиями пресыщенный. Лысевич верит в одно только оригинальное и необыденное. Он очень гладко и легко говорит, и слушать его Анне Акимовне почему-то приятно, даже когда он пересказывает книги, которые она уже читала. Этого человека она принимает за близкого по духу и пытается рассказать ему о своем желании нормальной человеческой жизни, о том, как ей тяжело ее положение. В ответ она слышит, что она необыкновенная, что она герцогиня, и что лучше всего ей выписать себе негра или арапа, как и следует женщине Фен де Сьекль. Рецепт Лысевича от всех бед таков: вы обязаны быть развратной. Перед нами классический чеховский диалог глухих. Настоящее же отношение Лысевича к Анне Акимовне выясняется, когда он просит выдать ему наградные к празднику. То есть деньги, которые она вовсе не обязана ему давать. Отношения почти всех героев к ней таковы, чтобы они ни говорили, все любят и ценят только ее деньги. И Анна Акимовна так привыкла к этому, что сует 300 рублей другу дома, старому генералу Крылину, неизвестно за что. Тот сперва изумляется, а потом берет. Это еще одна сторона ее положения. Все человеческие отношения подменяются денежными. И в этих условиях человек перестает понимать, чего же он действительно стоит. Можно ли любить его не за богатство? Дом Анны Акимовны состоит из двух половин. Верхняя – европейская для образованных гостей, а вечер она проводит на нижнем этаже своего дома, где живут старые родственницы, приживалки, богомолки. Тут нет никакой чопорности, все просто, и она может чувствовать себя свободно. И в этом кругу ей кажется, что ее мечта вполне осуществима. Почему бы и не выйти замуж за рабочего? Она всерьез говорит: «Сватайте меня за Пименова». Но все рушится от пустяка. У Анны Акимовны есть лакей Мишенька. Человек основательный, считающий, что бедные всегда должны почитать богатых. И он говорит ей вечером: «Я слышал, как вы шутили насчет Пименова. Посадить бы его давеча обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он бы помер со страху». У Мишеньки задрожали плечи от смеха. Он и вилки, небось, держать не умеет. И от этих слов мечта Анны Акимовны разлетается в прах. Она внезапно понимает, что это действительно невозможно, что между ней и ее прежней жизнью пролегла пропасть, что все мысли о Пименове – глупость и самодурство, что даже адвокат с генералом для нее ближе, чем все рабочие вместе взятые. Она чувствует, что попала в зависимость от собственного положения, и этой зависимости уже преодолеть нельзя. Хозяин жизни превращается в раба. Случайный поворот стал закономерностью, судьбой, и выхода уже нет. Та же тема развивается в большой повести «Три года», 1895 год. Чехов в письмах называл ее романом из московской жизни. Здесь много общего с «Бабьим царством». Главный герой этой повести – Алексей Федорович Лаптев, наследник, а впоследствии хозяин миллионного торгового дела в Москве. Дело основано его отцом, Федором Степановичем, который превратил его в настоящую тюрьму и для служащих, и для собственных детей. Чехов называет его отношение к служащим какой-то азиатской политикой. Приказчики содержатся на казарменном положении, им запрещают жениться, никто не знает, сколько он получает жалования, все зависит от хозяина. Служащие едят из одной миски, если кто-нибудь из хозяев входит, они должны вставать. При этом старый Лаптев до последних дней уверен, что служащим своим он всегда был благодетель, и они должны за него вечно Бога молить. То же воспитание получили и дети. Вся их жизнь с раннего детства проходила в страхе. Отец жестоко их бил, запрещал играть, силой приучал к церкви и так далее. В результате Алексей Лаптев вырос человеком, лишенным воли, робким и неярким. Сюжет повести построен на любовной истории. Алексей полюбил 20-летнюю провинциальную девушку Юлию Белавину, серьезную и религиозную. Он признается ей в любви, и она, подумав, идет за него замуж, хотя сама никакой любви не чувствует. Она его едва знает, считает серьезным человеком, вот и все. Но ее тоже душит жизнь в провинциальном городке с деспотичным капризным отцом без всяких перспектив. И она идет за Лаптева фактически для того, чтобы переменить хоть как-то свою жизнь. Так или иначе, главным оказывается, что Лаптев богатый человек, хотя сам он меньше всего в себе это ценит. И герой и героиня чувствуют, что их связало не взаимное чувство, а лаптевские миллионы. Но все же оба надеются, что все уляжется, любовь придет. Но так не получается. За три года происходит много событий. У Юлии рождается и умирает ребенок, и в конце концов она начинает испытывать какие-то чувства к мужу. Но это происходит уже тогда, когда сам Лаптев ее разлюбил. Богатство не приносит счастья, и в этой повести, как и в «Бабьем царстве», богатство оказывается изначально проклятым. Социальное положение человека, которому завидуют окружающие, сам он воспринимает как обузу, и в силу разных житейских обстоятельств оказывается не в силах с ним расстаться. Наиболее ярко эта тема небогатого богатства проявляется в третьем рассказе «Случай из практики», 1898 год. Здесь та же ситуация приобретает характер некой фантасмагории. Сюжет рассказа состоит в том, что герой, доктор Королёв, приезжает по вызову на одну из подмосковных фабрик. Выясняется, что больна дочь хозяйки, молодая девушка Лиза Ляликова. У нее каждую ночь сердцебиение, ее преследуют какие-то непонятные страхи, но доктор не находит никакой патологии, прописывает обычные средства и советует не менять врача и хочет ехать обратно в Москву. Но его просят остаться. Ночью он выходит на прогулку в фабричный двор и слышит резкие звуки, металлические удары, которыми отсчитывают время. Он смотрит на багровые окна фабричных корпусов, и ему вдруг начинает казаться, что среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал тех и других. Он только что видел, что хозяева фабрики, Лиза и ее мать, глубоко несчастны, и причины их несчастья непонятны. И он, глядя на багровые фабричные окна, думает о том, кому и зачем это нужно, чтобы были несчастливы и рабочие, и хозяева. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми. В путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильные, и слабые одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Он начинает понимать причины нервной болезни Лизы. Лиза жалуется на одиночество, и вдруг вне связи с разговором прибавляет: «Одинокие мистики и часто видят дьявола там, где его нет». «Вы что-нибудь видите по ночам?» – спросил Королёв. «Нет, но я чувствую». Доктор до этого ничего не говорил ей о тех мыслях о дьяволе, которые посетили его на фабричном дворе. Получается, что эти мысли приходят двум разным людям, независимо друг от друга. Оба чувствуют присутствие какой-то невидимой силы, которая подавляет и сильных, и слабых. И потому доктор не решается высказать простой совет, который у него напрашивается. Скорее оставить эти 5 корпусов и уйти отсюда. Он чувствует, что этот совет невыполним. Как это ни парадоксально, но в чеховском мире в конце 90-х годов человек, попавший не на свое место, как это происходит с героями всех 3 рассказов о капиталистах, действительно не способен резко переменить свою жизнь. И не только в этих произведениях. В «Доме с мезонином» отъезд в другую губернию воспринимается героем как окончательная потеря. В пьесе «Три сестры» мечта уехать в Москву так и не осуществляется. Это часто объясняют слабостью, безволием героев, тем, что Чехов изображал человека своей эпохи, который не решает вопросы, а падает под их тяжестью. На самом деле это не совсем так. Это можно утверждать уже потому, что по поводу всех этих вопросов недоумевала уже прижизненная чеховская критика, то есть люди того же поколения. Причины этого до конца не ясны, но, очевидно, причина кроется в особом отношении Чехова к людям. Ему ближе не герои с большой буквы, и не те, кто бежит, надеясь убежать от самого себя, а те, кто остается в прежних обстоятельствах, чтобы, как говорит героиня «Чайки» Нина Заречная, нести свой крест и веровать.